Это ты называешь брызгать?
Да, я уже вся пылаю.
Неужели? Не пора ли?
Не от тебя, глупый. От Клыгрызуба. На башне, широко раскинутые руки, как и сказала.
Увы, я ничего не видел, Фимала. Очень уж занят, поддерживая порядок и так далее. И ради жизни, что ты в нем видишь возбуждающего? Он выходит каждое утро.
Знаю, но сегодня утром все по-особенному. Или мне так показалось?
Почему?
Ну...
Она замолчала, допивая ром, сладостно рыгнула и затем тонко пискнула.
«Ой, хорошо идет, верно?»
Шпилгит ощущал теплоту в паху, а бедра словно погрузились в лужу.
«Эх! О!
Я подумала, он смотрит на обломки, понял? Но не думаю, что так. То есть...»
«Постой, дорогая, момент. Какие обломки?»
«Как? В гавани, конечно. Крушение ночью. Ты никогда ничего не знаешь!»
«Выжившие?» Она пожала плечами.
«Пока никого не видали. Слишком холодно».
«Боги подлые!» Шпилгит спихнул ее с коленей. Встал. Нужно переодеться.
«Кажется, ты описался!»
Он поглядел на нее и ответил. «Мы идем вниз, дорогая, к обломкам».
«Неужели? Мы замерзнем!»
«Хочу посмотреть. Ты идешь со мной, Фимала, или бежишь к матушке?»
«Не знаю, почему у вас такая ненависть. Она хочет мне лишь лучшего, а я хочу делать то, что и ее девушки. И почему нет? Это ведь жизнь, верно?»
«Ты слишком для этого красива».
«Так и она говорит».
«Она права. Тут мы думаем одинаково. А вот насчет твоего будущего не согласны. Ты заслуживаешь большего, чем эта ужасная деревня. Она тебя приковала словно цепями. Думает лишь о себе. Думает о том, что ты можешь для нее сделать. Мамочка твоя стареет, верно? Нужен кто-то, чтобы ухаживать. Оставить тебя старой девой, если ты позволишь». Ее глаза выпучились, грудь быстро вздымалась.
«Так ты сделаешь?»
«Что?»
«Украдешь меня!»
«Я человек слова. Придет весна, дорогая, и мы взвихрим пески, примнем высокую траву и улетим, как ветер».
«О да! Я с тобой!»
«Знаю».
«Нет, я про крушение, дурачок».
«Верно, моя морская губка. Пока погоди здесь. Мне нужно сходить в пету и переодеться. Но тебе ведь тоже нужно?»
«Нет, все в порядке. Если приду назад, Ма увидит и придумает какую-нибудь работу. Буду ждать здесь. Я ведь панталоны не надевала».
«Да, это все объясняет, верно?» «О, милая, ты мой тип женщины. Жаль только, что писаешься». Твердая, как железо, рука сжала воротник плаща и вытянула его из пенящейся ледяной воды. Кашляя, выплевывая морскую воду и водоросли, Эмансипор Рис открыл глаза и уставился в седое зимнее небо. Он слышал чаек, но не мог их видеть. Слышал боевые барабаны волн, ударяющих по скалам у края залива. Слышал собственное одышливое сопение, перемежающееся со стонами. Рука продолжала тянуть на берег вдоль горы раковин, через спутанные клубки водорослей, по внезапно возникающим мерзлым кочкам. Он слабо задергался, впившись ногтями в руку, и через миг его отпустили. Голова упала, ударившись, и он понял, что смотрит снизу вверх хозяину в лицо.
«Справитесь, мастер Риз?»
«Нет, хозяин».
«Очень хорошо. Пора вставать. Нужно изучить окружающее».
«Оно сделано из воздуха, не из воды. Ничего больше об окружающем мне знать не надо».
«Чепуха, мастер Риз. Похоже, мы потеряли Корбала Броша, и мне не помешала бы ваша помощь в поисках».
Тут Эмансипор Риз сел, заморгал, избавляясь от соленой воды.
«Потеряли? Корбал Брош потерян? Неужели? Должно быть, помер. Утонул».
«Нет, ничего подобного, я уверен», — отозвался Бошелен, отряхиваясь от песка.
«Ах!»
Эмансипор понял, что видит перед собой остатки корабля. Осталось очень мало. Куски, носимые в полосе прибоя.
«Что мне до моря?» — пробурчал он.
Среди обломков было немало тел. Если они и шевелились, то потому что вода тянула и толкала обмякшие члены.
«Чудо, хозяин, что мы уцелели!»
«Мастер Риз? О, это вовсе не чудо. Сила воли и крепость тела. Ну-ка, ну-ка, похоже, я замечаю вдалеке селение,
а в нем довольно значительную фортификацию».
«Нет»,
— застонал Эмансипор.
«Только не новая фортификация».
«Уверен, там полно сквозняков, но она гораздо лучше подходит нашему образу жизни. Думаю, надо представиться местному лорду или леди, оценить, крепко ли он или она стоят на ногах. Владычество, мастер Риз, вот состояние бытия, к которому я не просто привык. Оно наилучшим образом отвечает моим впечатляющим талантам. Хотя, желая соответствовать нашим записям о путях к достижению авторитета, приходится признать, что пробы и ошибки оставались важным компонентом наших отношений с властью».
«Вот настоящее чудо», —
сказал Эмансипор, вынимая пачку ржавого листа.
«Торговка клялась, что это водонепроницаемая упаковка. Так и есть».
Он нашел трубку, выдул из нее влагу и песок, начав набивать раструб.
«Жизнь мне уже улыбается, хозяин».
«Облегчение вашего духа весьма радует, мастер Риз».
«Покажите мне человека, не умеющего курить. Перед вами будет конец цивилизации».
«Не спорю с вашими заявлениями, мастер Риз». Вогнутый берег уступами поднимался над морем. Дальше виднелись высокие зазубренные утесы. Однако Эмансипор разглядел тропу.
«Есть путь наверх, хозяин».
«Я и сам вижу. Могу ошибаться, но мы встретим нашего компаньона в том селении».
«Он не будет ждать».
«Использовал крылья, чтобы ловчее ускользнуть с гибнущего судна. Мастер Риз, я сделал бы так же, если бы не вы».
«А, признателен, хозяин, от всей души».
«Всегда готов. Теперь, о, к нам спешат люди». Эмансипор тоже увидел три пригибающиеся под ударами ветра фигуры. Они пробирались по тропе.
«С оружием, хозяин? Возможно, это берега грабителей судов».
«С оружием?»
«Мои глаза уже не те, хозяин».
«Нет, мастер Риз, ничего особенного. Уверяю, для нас угрозы не представляют».
«Рад слышать, хозяин».
Эмансипор начинал мерзнуть. Точнее, начинал чувствовать, как замерз. Погружение в море очень быстро заставило онеметь тело. Глянув на Бошелена, он понял, что высокий некромант даже не промок. «Маги, — давно знал он, — несносны в столь многом, что их болтовню бесполезно слушать». Весь дрожа, он рассматривал спешащих незнакомцев. Для Хордилос Тенги дни пиратства давно миновали. Ему нравилась твердая почва под ногами, хотя ужасное море еще держало его при себе, совсем близко, упрямая, как бывшая жена, для которой единственная причина дышать — убеждение, что изгнанный дурак еще кое-что ей должен, сколько бы лет ни прошло с последних ледяных объятий. Водяная ведьма никогда не позволяет ему уходить слишком далеко от содрогающихся берегов. Теперь достаточно выйти наружу, чтобы начать дневную службу под порывами ветра и брызгами ее горькой слюны. Да, бывшая жена шипит, как кошка, и лает, как собака. Страшная дикая тварь с ядом под длинными ногтями и мертвыми пауками в волосьях.
«Ты мне не ответил, Стенга!» — сказал Якль.
Он сидел напротив и, по счастью, не пялился на Хордила, деловито стирая брызги старой грязи с плаща.
«Женат когда-то был?»
«Нет»,
— отозвался Хордила.
«И не хотел, Якль. Не хотел, чтобы бывшие гонялись за мной, куда бы ни пошел, кидая к ногам сопливых недоносков и голося, что они мои. Хотя я их в глаза не видел. Не мои. То есть, неужто мое семя произвело что-то такое уродливое? Ну, клянусь богами, я знал много женщин, если ты понимаешь, и ни одна не называла меня уродом».
Якль помедлил, изучая вынутый из шерстяного плаща длинный корень.
«Слышал тебя, Римли, по нраву. Так она дальше носа не видит».
«И что?»
«Ничего, друг, она почти слепа, и все».
Хордила опустошил кружку и вгляделся в толстое неровное стекло окна.
«Шлюх Феловель выбирает не за хорошие глаза, то есть не за зрение. Хорошо, если видит, но готов спорить, тут важнее запах, верно?»
«Если они плохо пахнут, я не замечал».
«Не о том я говорю. Они пахнут хорошо, и в том твоя проблема, верно?»
Тут Якль поднял голову. Хордила увидел отражение в окне. Тусклое и размытое, но даже кривое стекло не могло скрыть ужасных безжизненных глаз.
«Моя проблема, Хордила, вот почему я не могу заманить женщину в постель, сколько бы ни предлагал. Так думаешь, что мой запах их отвращает, да?»